предыдущей сессии мы упомянули, что осваивая теорию, касающуюся ума, мы можем применять широкий спектр аналитических практик для того, чтобы глубже понять какие-то аспекты ума. Например, использовать медитацию, где мы мысленно прослеживаем мгновение сознания. Возвращаемся на несколько мгновений, потом на множество, отматываем все дальше и дальше. И хотя это скорее носит чисто воображаемый характер, мы вряд ли точно сможем вспомнить состояние своего ума неделю назад, год назад. Зачастую мы не помним, что мы на завтрак ели, понятное дело. Хотя это скорее умозрительное упражнение, оно очень показательно. Оно демонстрирует нам непрерывность сознания, и оно четко показывает нам то, что одни мгновения сознания обязательно вытекают из других. Наше состояние ума в данный момент является непосредственным следствием того, в каком состоянии наш ум пребывал в предыдущей сессии. И в то же время в нашем уме за это время многое успело измениться. Может быть, не фундаментальным образом, мы, может быть, все еще знаем, считаем, например, себя мальчиком или девочкой, хотя кто знает, что могло бы случиться. За вычетом этого изменения, разумеется, произошли. У нас может быть совсем другое настроение. Скажем, мы дулись в первую сессию, а сейчас уже как-то благожелательно настроены. Кто-то, может быть, в первой сессии испытывал сонливость, а сейчас приободрился, выпив кофе. Или наоборот, кто-то утром был бодрый, а сейчас основательно закусил и готов погрузиться в приятную притупленность. Что-то поменялось. Ясность и познающесть немного по-другому теперь сконфигурированы. Разумеется, если мы внезапно не обрели за обеденный перерыв просветления, фундаментального изменения в нашем сознании пока не произошло. Если мы не смогли за этот обеденный перерыв отсечь основополагающие неблаготворные факторы или обрести прямое прозрение в отсутствие неотъемлемого существования, в целом наш ум пока все еще остается умом обычного живого существа. Мы вряд ли совершили квантовый скачок и стали существом арий, то есть благородным существом. Благородные существа отличаются от нас тем, что они обладают прямым прозрением в природу реальности. Прозрением, свободным от концептуального буфера, от некого буферного образа, который выступал бы в качестве посредника. Мы можем концептуально размышлять о пустотности и понять ее на этом уровне в какой-то степени, но существа арии обладают прямым прозрением в природу реальности. И, вероятнее всего, мы также не совершили еще больший скачок, и не стали полностью пробужденным Буддой, или полностью освобожденным Архатом, или Бодхисаттвой 8 уровня, потому что у этих существ сознание пребывает на совсем другом уровне. У тех существ, которые в буддийской технической терминологии называются архатами, то есть поразившими врагов, и бодхисаттвами-махасаттвами, то есть бодхисаттвами, которые достигли 8 из 10 этапов продвижения, ум уже полностью освобожден от всех грубых омрачающих состояний, остались только тончайших отпечатки. А, соответственно, на уровне полного пробуждения, уровне, который мы называем состоянием Будды, или полным пробуждением, анутара самьяк самбодхи, ум полностью освобожден как от грубых омрачающих состояний, так и их тончайших отпечатков, и, разумеется, функционирует совсем не так, как функционирует сейчас наш ум. И тем не менее, с точки зрения буддийской модели ума, природа наших сознаний и сознание обычного живого существа, будь то человек, собака, голодное привидение или кто угодно еще, и сознание архатов, бодхисаттв, сознание всех ариев, в том числе Будд, идентичны по своей природе, хотя различны по своей конфигурации. Для всех нас основополагающая природа ума – это то, что мы назвали ясностью и познающестью. Ум порождает видимости и немедленно их постигает. То, что именно мы способны постигать, очень различается между разными существами. Скажем, если мы, условно говоря, беспозвоночный, у которого нет глаз, у нас отсутствует зрительное восприятие, ясным образом. У нас нет зрительного органа, и потому нет зрительного сознания. Если мы существо со зрительным сознанием, такое как человек с полными органами чувств, мы обладаем зрительным сознанием. То есть даже с этой точки зрения у нас разные способности к осознаванию условно внешних объектов. Хотя, как мы говорили, даже эти внешние объекты, и с точки зрения современной науки, и с точки зрения буддийской модели ума, мы воспринимаем не непосредственно, а через посредничество умственных видимостей. Наука тоже не считает, что мы через дырочки в голове видим непосредственно внешние объекты. Нет, мы воспринимаем или осознаем видимость этих объектов, которые конструирует наш головной мозг, с научной точки зрения, с материалистической точки зрения, на основе тех данных, которые считал наш зрительный орган. в силу сложной активности нашей нервной системы, куда относится и активность грубого зрительного органа, и всего, что там в нем присутствует, и активность нашего мозга, мы воспринимаем видимость, которую породил уже головной мозг, скалькулировав все поступающие в него данные. С буддийской точки зрения отличие лишь в том, что в конечном итоге видимость собирает не мозг, а сознание при посредничестве мозга. Глазной орган, нервная система, передающая сигналы, и головной мозг выступают только в качестве сопутствующих факторов, но они сами по себе не имеют одного очень важного компонента, без которого умственная видимость не может возникнуть. Умственная видимость может возникнуть только если есть предшествующий момент сознания. Именно предшествующий момент сознания является главным, причиной следующего момента сознания, в которой есть какие-то видимости. А в качестве сопутствующих причин выступают объект и чувственный орган. Например, если мы воспринимаем чашку со спанч Бобом, первичной причиной возникновения умственной видимости является предшествующее мгновение нашего сознания. Даже если до этого мы совсем не про чашку со спанч Бобом думали, мгновение сознания должно присутствовать, ведь без него нет ума, в котором могла бы видимость возникать. Но сопутствующими обязательными причинами являются объект, если нет чашки, не будет ее видимости, и чувственный орган. Причем не просто глазное яблоко, а те тонкие формы, как это называется в буддизме, колбочки и палочки. Да? Колбочки и палочки. А также все соответствующие аспекты нашей нервной системы, которые выступили в качестве посредников для передачи чувственных данных. Только когда все три компонента сопутствуют друг другу, можно говорить о возникновении умственной видимости внешних чувственных объектов. С умственными видимостями процесс чуть сложнее.